Всем добрый день, рад всех приветствовать. Сегодня у нас онлайн-встреча с компанией Selectel. Ну, если характеризовать сферу деятельности компании, то это IT-инфраструктура. Компания является одним из крупнейших в России операторов дата-центров и предоставляет услуги по, собственно, аренде и предоставлении мощностей в облачном решении для всей российской IT-индустрии. Российская IT-индустрия сейчас на большом подъеме, в каком-то смысле на хайпе. То есть, если брать фондовый рынок, то индекс IT-компаний – это самая быстрорастущая часть российского фондового рынка. Ну, достаточно вспомнить недавнее IPO компании Astra, которая выросла примерно в 2 раза с цены размещения IPO. Ну, Selectel пока на IPO не выходит, компания выходит со своим очередным выпуском облигаций. Инвесторам она уже известна, это четвертый по счету выпуск облигаций компании, два выпуска находятся в обращении, один выпуск недавно был погашен. Компания планирует достаточно короткий выпуск на 2 года, объемом на 3 миллиарда рублей. У Selectel высокий кредитный рейтинг на уровне АА- от эксперта, ну, то есть, чтобы с кем-то сравнивать, это уровень, например, там, таких компаний, как АФК-система. Вот Акры рейтинг чуть пониже, А+, но весьма вероятно, я думаю, Акры тоже скоро рейтинг компании повысит. У нас в гостях сегодня Олег Любимов, генеральный директор Selectel, и Сергей Зыряев, финансовый директор компании.
Да, Сергей, спасибо большое. Мы начнем с презентации, расскажем про то, как устроен наш бизнес, про текущие финансовые показатели и подробнее про параметры планируемого выпуска. Возможно, кто-то уже раньше был на наших вебинарах, все про нас знает, но на всякий случай, чтобы все были на одной странице, я кратко расскажу все-таки, что у нас за бизнес, как он устроен. Мы предоставляем услуги IT-инфраструктуры. Что это вообще такое? Любые современные информационные системы, будь то сайты, мобильные приложения, корпоративные системы, 1С, ERP, CRM, всем этим системам нужно место для хранения данных и вычислительные мощности для обработки данных. Собственно, это то, что мы предоставляем своим клиентам в виде различных сервисов, различных продуктов. На этом рынке IT-инфраструктуры мы занимаем третье место по выручке с долей порядка 8,5%. При этом в ключевом для нас сегменте аренды физической IT-инфраструктуры, предоставления выделенных серверов, так называемого bare metal облака, мы занимаем лидирующие позиции, находимся на первом месте. Компания находится на рынке уже 15 лет. За это время нашими клиентами стали и продолжают быть более 24 тысяч клиентов. Мы подробнее дальше расскажем про нашу клиентскую базу. Но тут важно, что наши клиенты, они рекуррентные. То есть они не приходят и уходят, они, придя один раз к нам, остаются очень надолго с нами и ежемесячно оплачивают наши услуги. В своей работе мы опираемся на собственную инфраструктуру. У нас 4 площадки дата-центров в Москве, в Петербурге, в Ленинградской области. И точно так же мы опираемся на собственную разработку. Весь софт, который мы используем для наших ключевых сервисов, он нашей собственной разработки. И в нашей компании большая часть сотрудников, то есть более 500 человек из общей численности в 900 человек, занимается непосредственно разработкой и поддержкой наших продуктов. Что касается основных финансовых показателей, то выручка за 2023 год составила 10,2 миллиарда рублей, рост год-году 26%, EBITDA 5,7 миллиардов рублей, 35% рост год-году и, соответственно, маржинальность по EBITDA 55%. Дальше чуть подробнее расскажем про то, как вообще устроен наш бизнес. Из каких вообще аспектов состоит наш бизнес, то есть предоставление услуги клиентам? Есть самый базовый уровень – это физическая инфраструктура, это дата-центры, то есть специализированные здания, оптимизированные для плотного размещения IT-оборудования. Здесь важно отметить, что все наши дата-центры, как и все оборудование в них, находятся у нас в собственности. Здания в собственности, в тех регионах, где это получается, у нас и земля под ними в собственности, ну, за исключением Москвы, где это долгосрочная аренда на 49 лет. И также мы внутри себя поддерживаем экспертизу по проектированию и по строительству этих дата-центров. Таким образом, чтобы не зависеть от каких-то сторонних подрядчиков, от каких-то сторонних провайдеров этой инфраструктуры, здесь мы все сами контролируем. После базового уровня физической инфраструктуры дата-центров идет уровень IT-оборудования, то есть в первую очередь серверов. Здесь важный фактор, что мы никогда не покупаем готовые серверы, мы покупаем отдельные компоненты и собираем серверы на наших собственных сборочных линиях, которые у нас присутствуют при всех наших площадках дата-центров. Это позволяет нам, с одной стороны, предоставлять клиентам очень тонко кастомизированные решения, которые просто так не найти на рынке. То есть клиент приходит к нам с какой-то задачей, и мы под этого клиента можем собрать то оборудование, которое наилучшим образом решает задачу клиента. И также это позволяет нам не зависеть от каких-то отдельных брендов или от каких-то конкретных цепочек поставок, что в текущей геополитической ситуации достаточно актуально. Дальше, после уровня IT-оборудования, идет уровень софта, с помощью которого услуга работает и предоставляется клиентам. Здесь, как я уже упомянул, мы не используем для своих ключевых сервисов никакие проприетарные решения коммерческие, будь то российские или зарубежные, без разницы. Мы используем собственную разработку, а наша собственная разработка, в свою очередь, опирается на программное обеспечение с открытым исходным кодом, свободно распространяемое, так называемый open source. То есть мы понимаем, что мы не в состоянии написать весь софт, который только может быть нужен нашим клиентам, поэтому наши разработчики берут какие-то готовые или полуготовые компоненты из числа свободно распространяемых и модифицируют их таким образом, чтобы с их помощью можно было предоставлять услуги клиентам. Ну и вот этот вот наш подход с собственной разработкой, собственным оборудованием, собственными дата-центрами позволяет нам предоставлять унифицированное решение для клиента с единым окном, когда клиент имеет кабинет через веб-панель с единым логином, паролем, и через одно окно, через одну панель управления управляет всеми услугами. Достаточно удобно с единым биллингом, с единой техподдержкой, с интеграцией сервисов между собой. Если клиент настолько продвинутый, что он не хочет через веб-панель управлять, он может, соответственно, использовать API и управлять своими услугами с помощью роботов или скриптов. А дальше мы покажем, какие вообще у нас есть основные классы продуктов, классы услуг, которые мы предоставляем клиентам. Всего продуктов у нас несколько десятков, но мы их объединяем в такие классы, чтобы было более понятно. То есть основной для нас продукт – это аренда физической инфраструктуры, так называемое bare metal облако, также это иногда называется выделенные серверы. То есть это предоставление клиентам физической инфраструктуры. Мы покупаем оборудование, устанавливаем в наши дата-центры, и это оборудование предоставляем в аренду клиенту. Клиент уже, соответственно, к нему подключается, устанавливает какой-то свой софт и самостоятельно им управляет. На подобную услугу у нас приходится 58% нашей выручки. 26% нашей выручки приходится на облачные услуги. Это как частное, так и публичное облако. Эта услуга отличается от аренды физической инфраструктуры тем, что на физические серверы поставлена система виртуализации, которая позволяет клиенту работать не с физическим сервером, а с виртуальным, то есть логической сущностью, которая не привязана к конкретному физическому оборудованию. Частное облако предполагает, что у клиента вся его вычислительная инфраструктура изолирована и никак не пересекается с другими клиентами. Публичное облако предполагает, что разные клиенты, их задачи, их виртуальные машины могут выполняться и данные храниться на одном и том же пуле физического оборудования. В этом смысле публичное облако лучше утилизирует ресурсы, оно немножко дешевле. А частное облако позволяет клиенту получить более изолированную среду, оно несколько дороже. 5% нашей выручки приходится на различные дополнительные услуги, будь то информационная безопасность, защита от DDoS, администрирование сервисов, различные партнерские услуги, которые мы перепродаем своим клиентам. И 11% нашей выручки – это услуги дата-центра, то есть это самая простая услуга, иногда она еще называется colocation. А в рамках этой услуги мы не занимаемся никакой IT-шной частью, занимаемся только инфраструктурой дата-центров, и клиент сам приносит нам свое оборудование, размещает у нас и дальше управляет им. Мы отвечаем только за бесперебойное электроснабжение, холод, охрану, ну, вот за такие вот базовые параметры работы его оборудования. При этом, если говорить про динамику выручки, то доля облачной выручки постепенно растет, доля bare metal физической инфраструктуры примерно остается на одном уровне, а доля услуг дата-центров, то есть самых простых, самых низкоуровневых услуг, она постепенно год к году падает. Почему компании становятся нашими клиентами, почему они выбирают нас, а не какие-то другие компании или не вариант когда они самостоятельно разворачивают эту инфраструктуру на собственных мощностях. Ну, важным фактором является то, что у нас все вычислительные ресурсы очень доступны, то есть у нас всегда есть в наличии большой запас оборудования, большой пул вычислительных ресурсов, и клиенту не нужно заранее за полгода заказывать, ждать, пока серверы приедут, куда-то их монтировать, как-то думать над их обслуживанием и так далее. Клиент заходит в панель управления, выбирает нужные ему вычислительные ресурсы, нажимает кнопку «Заказать», через несколько минут он начинает всей этой инфраструктурой пользоваться, даже если это очень значительные объемы ресурсов. Важным фактором является гибкость, то есть клиент может как быстро заказать дополнительные ресурсы, так и быстро, легко от них отказаться, если они ему какой-то причиной перестали быть нужны. Например, если у него была какая-то сезонная нагрузка, там, 8 марта, Новый год, что угодно, либо если был какой-то отдельный проект, под который он взял вычислительные ресурсы, в течение месяца, например, потестировал, либо посчитал какую-то задачу, потом они ему нужны, он отказывается. Если он покупал собственное оборудование, ему нужно было потом думать, что сделать с бэушными серверами. А в нашем случае он заказал, отказался, мы это оборудование, от которого он отказался, переиспользуем для других клиентов без каких-то проблем. Ну и, наверное, последнее, но одна из самых важных факторов выбора сервис-провайдера – это надежность и отказоустойчивость. Он, ну, на самом деле, самый важный, потому что он является базовым. Если сервис-провайдер не обеспечивает надежность и отказоустойчивость, то все остальные факторы просто уже не имеют смысла. Здесь важно отметить, что мы всегда проектируем и строим как инженерную свою инфраструктуру, так и вычислительную, таким образом, чтобы в ней не было единых точек отказа. То есть любой компонент нашего дата-центра, любой компонент наших вычислительных систем имеет право выйти из строя, имеет право быть выведенным на обслуживание, таким образом, чтобы для конечного клиента услуга продолжала работать, никакой сервис не прерывался, и клиент даже не замечал того, что что-то подобное происходит. Дальше я, наверное, передам слово Сергею, он расскажет про рынок, на котором мы работаем.
Да, Олег, спасибо большое. Расскажу про рынок, на котором мы работаем, и про наши конкурентные преимущества. В 2023 году российский рынок облачных и платформенных инфраструктурных сервисов, согласно данным отраслевого эксперта ИКС Консалтинг, это 121 миллиард рублей. Рынок вырос на 34% по сравнению с 2022 годом. Ожидается, что в течение следующих 4 лет рынок будет продолжать расти высокими темпами, более 30% в год, и к 2027 году утроится от текущих значений, составит 360 миллиардов рублей. Основные факторы, благодаря которым происходит такой рост рынка, это, во-первых, цифровая трансформация всех отраслей экономики. Все больше компаний создают какие-то мобильные приложения, платформы для электронной коммерции, переходят на цифровые процессы закупки, обслуживания клиентов, цифровизируют HR-процессы и так далее. И все это приводит к росту объема вычислений и хранения данных, и увеличиваются потребности в IT-инфраструктуре, а также растут расходы на нее. Один из трендов, который мы видим в последнее время, это также рост проникновения облачных сервисов в бизнес. В основном это касается крупных компаний. Если раньше большинство таких компаний предпочитало держать всю свою IT-инфраструктуру внутри, то сейчас все больше и больше переходят на аутсорс-модель потребления IT-инфраструктуры. При этом надо сказать, что с точки зрения проникновения облачных сервисов России по-прежнему находится на относительно низком уровне по сравнению со многими развивающимися и тем более развитыми рынками. На следующем слайде наши рыночные позиции. Мы один из крупнейших игроков на рынке IT-инфраструктуры как услуга в России. Находимся на 3-м месте по размеру выручки с долей рынка почти в 9%. Важно сказать, что мы крупнейший независимый игрок на этом рынке. У нас есть следующие ключевые конкурентные преимущества. Во-первых, это уникальные компетенции в продукте Bare Metal, о чем Олег уже упоминал. Это тоже аутсорс IT-инфраструктуры, просто вместо виртуального сервера клиенту представляется физический сервер. При этом по степени удобства использования он ничем не отличается от виртуального. Здесь важно сказать, что никто из игроков на графике слева такое решение не предоставляет. То есть все приняли решение переходить и предоставлять облачные услуги, а мы для себя увидели вот эту нишу на рынке, и мы ее стали развивать. Здесь важно сказать, что для задач с фиксированной нагрузкой на IT-инфраструктуру наше решение, как правило, будет более безопасное, высокопроизводительное и более дешевое, чем аналоги от наших облачных конкурентов. Также важно сказать, что у нас наиболее широкая линейка продуктов на рынке, начиная от базовой услуги по аренде стоек и заканчивая более сложными платформенными решениями. Мы в своей работе полагаемся на собственную облачную платформу, как Олег уже говорил, независим от внешних решений, от каких-то там внешних лицензий на программное обеспечение. Также мы своим клиентам предоставляем первоклассный уровень технического обслуживания и в любое время дня и в любое время суток можем отреагировать на какие-то инциденты и проблемы и оперативно все это решить. Передам дальше слово Олегу рассказать про нашу клиентскую базу и про потенциал роста.
Да, как сказал Сергей, важнейшим фактором дальнейшего роста является сам рынок, на котором мы работаем. То есть этот рынок растет уже много лет двузначными темпами, и исходя из того, что мы видим за рубежом, исходя из того, что мы видим по тенденциям российского рынка, мы понимаем, что и дальше он еще много лет будет таким образом расти, и мы можем продолжать расти вместе с рынком. Также вторым фактором роста является уже существующая клиентская база. Как я упомянул, клиенты, один раз придя к нам и перенеся к нам свою основную продакшн нагрузку, то есть ту нагрузку, те свои IT-системы, от которых непосредственно зависит непрерывность их бизнеса, остаются потом с нами на много лет и продолжают использование наших услуг. С точки зрения концентрации выручки, у нас клиентская база очень сильно диверсифицирована по размеру клиента. У нас есть клиенты, которые нам платят 200 рублей в месяц, есть клиенты, которые нам платят 20 миллионов рублей в месяц. Крупнейшие клиенты у нас занимают топ-5 13% выручки, топ-100 клиентов меньше половины 48% нашей выручки. Всего клиентов, напомню, более 24 тысяч. И вот этот вот большой такой хвост из средних мелких клиентов, он нам дает определенную устойчивость и независимость от каких-то отдельных крупных аккаунтов. С точки зрения диверсификации по отраслям, она также широкая, представлены все отрасли, какие только есть. У нас нет какой-то специализации на, например, только финансовом секторе или только на ритейле. Все отрасли представлены примерно одинаково. Ну, естественно, IT представлен больше всего. Ну, IT нужно больше всего IT-инфраструктуры. Это прямая закономерность, а не какая-то особенность нашей компании. На следующем слайде у нас показана динамика нашей клиентской базы за последние 4 года на левом графике. Видно, что количество клиентов растет планомерно до 24 тысяч по итогам 2023 года. А средний чек, это вот зелененькая линия на графике, она растет с опережающим скоростью по отношению к количеству клиентов в силу того, что последние годы мы больше стали работать с крупными и очень крупными клиентами. До этого мы больше, то есть там, 5 лет назад, например, мы больше специализировались на SMB-компаниях, на таком среднем бизнесе. Сейчас это больше крупного бизнеса. Справа, на правом графике, представлена динамика выручки по когортам всех наших клиентов за всю историю компании. На самом деле график важный, он показывает очень хорошо вот ту мысль, которую я только что озвучил, о том, что клиент, один раз перейдя к нам и перенеся нагрузку к нам, остается с нами на многие годы. То есть на этом графике каждый выделенный цветом сегмент – это клиенты, которые пришли к нам в определенный период времени. Самый нижний темно-синий график – это клиенты, которые пришли к нам до 2015 года. Дальше, соответственно, 15, 16, 17 и так до 2023 года включительно. Ну и, соответственно, по годам отмечена выручка, которую эти клиенты приносят нам. Хорошо видно, что даже те клиенты, которые пришли к нам 10 и более лет ранее, то есть вот самый нижний график, они спустя 10 лет жизни в компании, спустя 10 лет будучи нашим клиентом, не только не уходят и не снижают свое потребление, а наоборот, год к году только его увеличивают. То есть клиенты, условно, пришедшие больше 10 лет назад, они в 2023 году увеличили свое потребление по отношению к 2022 году. И эта тенденция, она справедлива абсолютно для всех когорт клиентов. То есть один раз перенеся нагрузку, клиент остается на очень много лет с нами и практически никогда не уходит, если только у него там бизнес не закрылся или что-то подобное произошло. Да, здесь я снова Сергею передам слово про наши финансовые показатели рассказать.
Спасибо большое. Бизнес продолжает демонстрировать высокие темпы роста и растущую рентабельность. Наш средний годовой темп роста выручки за последние 2 года составляет 46%, то есть мы более высокими темпами растем, чем российский рынок IT-инфраструктуры как услуги. Бизнес также высокомаржинальный. В 2023 году рентабельность по EBITDA составила 55%. Тот рост рентабельности, который вы видите на графике в 2022 году и в 2023 году, он в первую очередь вызван более высокими темпами роста выручки по сравнению с ростом расходов. Здесь еще раз хочу сделать акцент на рентабельности по EBITDA в 55%. На наш взгляд, это говорит о существенном запасе прочности нашего бизнеса. На следующем слайде расскажу про капитальные затраты и денежный поток. У нас две основные статьи капитальных затрат в бизнесе. Это приобретение комплектующих, с которых мы собираем серверное оборудование, и инвестиции в строительство инфраструктуры наших дата-центров. Инвестиции в серверное оборудование, они напрямую связаны с ростом выручки. Здесь для того, чтобы нам в течение года, например, вырасти по выручке, нам нужно купить комплектующие, собрать из них серверы и клиентам их предоставить в виде либо физических, либо виртуальных ресурсов. А инвестиции в строительство дата-центров мы исторически делали по мере роста масштабов нашего бизнеса. Здесь еще раз напомню, что поскольку бизнес вертикально интегрированный, то мы в свои дата-центры ставим собственное IT-оборудование, на базе которого мы оказываем услуги нашим клиентам. В 2023 году капитальные затраты снизились по сравнению с 2022 годом, в первую очередь за счет того, что мы активно использовали склад комплектующих, который был сформирован на конец 2022 года. Также мы перенесли ряд платежей по строительным работам на новой площадке на 2024 год. По этой причине здесь чуть-чуть ниже капитальные затраты в 2023 году были. Важно сказать, что несмотря на высокие темпы роста бизнеса и выручки, мы впервые в 2022 году вышли на положительный денежный поток за счет роста масштабов нашего бизнеса. То есть здесь приток денежных средств по операционной деятельности минус наши капитальные затраты привело к положительному результату. И в 2023 году положительный денежный поток увеличился, составил 1,3 миллиардов рублей. Мы сейчас находимся в активной фазе строительства нового дата-центра на Юровском проезде в Москве. Требует существенных капитальных затрат, и по этой причине мы приняли решение сделать данное размещение. Средства, привлеченные в рамках размещения, в основном пойдут на финансирование этого проекта. Это новый дата-центр с запланированной мощностью 20 мегаватт на 2000 стоек. Мы планируем их запускать в две очереди. Первую очередь планируем запустить в 2025 году. Сейчас вот как раз находимся в активной фазе стройки. Если исходить из прогнозов по росту рынка от ИКС Консалтинг и рассчитывать, что мы будем долю на рынке поддерживать, то нам вот этого дата-центра и потенциала дальнейшего расширения текущих площадок хватит для того, чтобы обеспечить свои потребности в стойках до 2027 года. И здесь на слайде наша долговая нагрузка. Слева сверху структура нашего долгового портфеля. На 31 декабря это 10,8 миллиардов рублей. Мы с тех пор в феврале 2024 года погасили первый выпуск облигаций, который мы делали в 2021 году на 3 миллиарда рублей. И сейчас долговой портфель сократился, составляет 8,8 миллиардов рублей, из которых 6 приходится на 2 выпуска облигаций и 2,8 приходится на банковские займы. На графике справа видно, что долговая нагрузка снижается. За последние 3 года соотношение чистого долга к EBITDA снизилось почти в 2 раза. На конец 2020 года 2,7, на конец 2023 года 1,4. Передам дальше слово Олегу сделать резюме по итогам нашего рассказа.
Да, Сергей, спасибо. Собственно, почему мы считаем сами, что наш бизнес обладает инвестиционной привлекательностью? Самый главный фактор – это тот рынок, на котором мы работаем. Он быстро растущий. Сервисы, которые мы предоставляем, они востребованы очень разными отраслями бизнеса, очень разными клиентами. На этом рынке мы себя чувствуем достаточно уверенно, мы занимаем третье место по выручке, и в ключевом для нас сегменте аренды физической инфраструктуры, bare metal, мы занимаем первое место. У нас проверенная вертикально интегрированная модель, о которой мы сегодня рассказывали, когда мы контролируем все аспекты нашего бизнеса, от зданий, в котором расположены наши вычислительные мощности, до софта его разработки, с помощью которого мы предоставляем услуги клиентам. То, что мы контролируем все аспекты этого бизнеса, позволяет нам, во-первых, быть независимыми от различных геополитических ситуаций, от каких-то санкционных историй, и одновременно с этим контролировать себестоимость наших услуг на каждом этапе и в случае, например, каких-то ценовых войн, там, демпинга со стороны каких-то других сервис-провайдеров, мы можем, с одной стороны, продолжать клиентам предлагать интересные цены, сохраняя при этом для себя высокую маржинальность и хороший свободный денежный поток. У нас максимально широкая продуктовая линейка, то есть это и физическая инфраструктура, и облачная инфраструктура, и услуги дата-центров. И благодаря этой широкой продуктовой линейке мы закрываем очень много разных задач, которые могут возникать на стороне клиента. Благодаря этому у нас такая большая и хорошо диверсифицированная клиентская база. Ну, соответственно, все эти факторы, они выливаются в наши финансовые показатели, которые в себе сочетают как скорость роста, так и высокую маржинальность бизнеса.
Спасибо, Олег. Я буквально в двух словах про параметры выпуска расскажу. Значит, мы планируем срок обращения в этом выпуске на 2 года. Важный момент там, изменения вот, наверное, прошлый выпуск, в который мы делали купонный период 30 дней, то есть выплата купона будет на ежемесячной основе. По объему размещения мы предварительно планируем 3 миллиарда рублей, и по ставке мы планируем, что маркетинговый диапазон – это 275 базисных пунктов от кривой ФЗ на сроке 2 года. Дату сбора заявок мы планируем на 9 апреля этого года.
Хотел сказать, что Selectel в каком-то смысле самый близкий Сибонс эмитент, потому что официальный юридический адрес Selectel на Цветочной улице в Санкт-Петербурге это примерно 700 метров от офиса Сибонс в Санкт-Петербурге, где я сейчас и нахожусь. Кстати, хотел спросить, у вас вообще хед-офис больше в Питере или больше в Москве?
У нас основная часть сотрудников в Петербурге. То есть из 900 сотрудников у нас 800 в Петербурге находится.
Ну, вот, в общем, да. Сибонс, соседи с вами по местонахождению, у нас Лиговский проспект. Наверное, первый вопрос, это вопрос именно про отрасль. Как часто бывает, когда происходит какой-то период быстрого роста, прогнозы о дальнейшем росте иногда бывают и слишком оптимистичны. И, ну вот, например, мне кажется, что 22-й год, он все-таки, конечно, очень сильно отличается от предыдущей динамики, потому что, ну, в силу понятных причин, не хочется обсуждать, произошло очень активный отказ российской IT-отрасли от зарубежных сервисов. То есть те, кто раньше там использовали зарубежные мощности, в силу абсолютно понятных причин, там, прежде всего, просто с возможностью оплаты, вынуждены там, или должны были релоцироваться в российскую инфраструктуру, поэтому произошел очень большой рост рынка, и там по динамике, например, вашей выручки очень хорошо видно, что в 2021 году у вас выручка 4,8 миллиарда рублей, в 2022 году у вас выручка 8,1 миллиарда рублей, то есть ну, процентов на 60 практически бы выросли. Но вот что видится факторами, которые могут объяснить дальнейший рост? Вот вы приводили цифры, вот ТКС консалтинг, что с 23 по 27 год планирует, там, видит утроение этого рынка со 120 до 360 миллиардов рублей. То есть вот не являются ли эти прогнозы сверхоптимистичными, потому что они базируются на динамике 22-23 года, где были понятные факторы вот с этой релокацией бизнеса в российскую инфраструктуру?
Я бы, наверное, сказал, что 22-й год, да, действительно в чем-то аномальный в плане темпов роста, 23-й скорее уже нет. То есть мне кажется, что это как бы такой показатель, да, дальнейшего роста рынка. Там в 23-м году рост рынка был порядка 30%. Вот. И там будущие прогнозы ИКС, они примерно как бы такой темп роста ожидают в дальнейшем. Если говорить про основные там факторы, почему это происходит, мы, в принципе, в ходе презентации упоминали, это просто рост цифровизации и рост объема данных, который происходит в экономике. Там мы здесь ничем не отличаемся от других рынков и развивающихся рынков, если говорить там про латиноамериканские страны, Китай, Индию и там более развитых рынков. Везде этот тренд на там, экспоненциальный рост количества данных и потребности в IT-инфраструктуре. Он происходит на российском рынке тоже. И как бы накладывается на то, что все больше компаний переходит на аутсорс, чтобы фокусироваться на своем основном бизнесе, и как бы не тратить время и ресурсы, на инфраструктуру, которая там для многих не ключевая часть их бизнеса. Это приводит к росту, который, собственно, ожидают отраслевые эксперты.
Ну, то есть, как бы, потому что утроение за 4 года, это даже больше 30% темп роста.
Порядка 33%.
То есть, в принципе, вы с этими прогнозами роста рынка в целом согласны?
Ну, мы видим тренд, да, там текущий, наверное, последнего года, и считаем, что он справедлив.
Спасибо.
Да, то есть он может быть не 33, а там 29 или там 37, но он не будет 5% и не будет 100%. Просто есть объективные предпосылки.
Спасибо. Какова ситуация с оборудованием? Ну, опять-таки, вот вы сказали, что вы сервера собираете самостоятельно, но тем не менее, комплектующих для серверов, процессоров в России, к сожалению, практически не делается. Какова ситуация с оборудованием? То есть, опять-таки, есть ли какие-то сложности или там, китайские товарищи в этом смысле все обеспечивают на достаточно высоком качестве?
Ну, тут не только китайские товарищи, но и в целом товарищи из нейтральных стран, назовем это так. Действительно, сейчас в Россию можно без проблем привезти любое оборудование, которое может быть необходимо. А сложности, они все только на цену влияют. То есть все эти сложности имеют понятное финансовое измерение. То есть, если раньше дистрибьютор, который там из точки А в точку Б возит оборудование, он был крайне низкомаржинальным бизнесом, то есть там 2-3% от оборота он мог зарабатывать. Теперь те дистрибьюторы из нейтральных стран, которые продолжают работать с Россией, они закладывают определенную премию за свой риск. У них там маржинальность теперь не 2-3%, а 15, может быть, процентов. Ну, то есть, примерно это то, как это отражается на конечной стоимости оборудования.
Ну, условно говоря, у вас есть возможность эту цену переложить на клиента, и в принципе получается, что для вас это мало на что влияет.
Ну да, то есть мы понимаем, что мы в одной лодке находимся, как со всеми остальными сервис-провайдерами в России, которые точно так же покупают оборудование, как и мы, так и с вариантом, когда клиент, например, самостоятельно решает купить себе оборудование и в какой-то своей серверной поставить. Тут, наверное, даже клиенту будет сложнее, потому что, ну, все вот эти вот схемы с поставками комплектующих, они хорошо работают на больших объемах, на маленьких объемах там, может быть, ну, все не настолько просто в рознице.
Спасибо. Такой, наверное, вопрос, ну, может быть, не самый простой, не любит никто это комментировать, но тем не менее, вот если обратить внимание, там, почитать подробно последние санкционные списки США, то если раньше это были там, в основном исключительно какие-то очень крупные компании или это был финансовый сектор, то вот в последний лист попало и несколько IT-компаний, и, например, попало вот НСПК, оператор карт МИР. То есть такое ощущение, что санкционное давление начинается в том числе и вот на какую-то российскую инфраструктуру. А вы, безусловно, часть инфраструктуры. Нет опасения попадания в какой-то санкционный список, и если, не дай бог, надеюсь, что нет, такое случится, повлияет ли это каким-то образом на бизнес компании?
Да, у нас, конечно, есть своя оценка рисков, то есть мы готовимся к любым вариантам. Насколько мы видим по деятельности тех компаний, которые попали под санкции, на деятельность внутри России, на работу с клиентами, на работу с поставщиками, эти санкции никак кардинальным образом не влияют. Поэтому для себя именно в части непрерывности бизнеса, способности покупать оборудование, способности предоставлять услуги клиентов мы серьезных рисков не видим. То есть в этой части бизнес продолжит без проблем работать.
Спасибо. В плане конкуренции, вот вы приводили на слайде вот, конкурентный анализ с 5 основными участниками, где вы занимаете третье место. Вот с учетом того, что, в общем, на самом деле вы конкурируете с очень большими, очень серьезными именами. Ростелеком, Сберклауд, ныне просто Клауд, МТС, Яндекс. Что является, скажем так, фактором конкурентного преимущества. То есть это возможность, не знаю, по самой низкой цене покупать оборудование и за счет этого. То есть, условно говоря, это в большей степени конкуренция ценовая. Или это конкуренция по каким-то вот услугам, вот специальным услугам, удобству, там еще чему-то. То есть вот что является здесь конкурентным преимуществом?
Давайте, наверное, я прокомментирую, там Олег, может быть, дополнит. Основное, наверное, ну, основное преимущество – это уникальность решения, которое мы предоставляем по Bare Metal. Это наш там основной продукт, если смотреть на структуру выручки. Вот при этом, как я говорил, никто из основных конкурентов, облачных провайдеров, они вот такую услугу и такое решение не предоставляют. При
Сергей,
этом…
извините, что прерываю, а нет представления, что Bare Metal это все-таки такой, может быть, в каком-то смысле уже устаревшая история, что ну, вот рынок идет, там, ну, я как тоже человек там, 20 с лишним лет в интернет-бизнесе, ну, понятно, что Сегонс в силу там, своего даже уже масштаба имеет свои сервера там, в немаленьком количестве и все такое, но вот я хорошо помню, как это начиналось, что вот так, ты покупаешь в аренду сервер, берешь в аренду или покупаешь свой сервер, а потом это все вот уходит в облачные технологии, и сейчас уже никто там, в принципе, кто какие-то стартапы, там, финтековские мутят, они никто не рассуждают в терминах там, вот этого бэкметала, им всем нужны облачные решения. То есть нет ли такой ситуации, что вы как бы немножко в устаревшей нише находитесь? Ну, извините за провокационный
Нет,
вопрос.
все правильно. Мне кажется, очень хороший вопрос. И здесь правильно нам там тоже рассказать свою точку зрения на этот счет. Наверное, здесь так прокомментирую. Даже если смотреть на зарубежный рынок, то там по-прежнему есть достаточно существенная ниша барметл игроков. Да, как бы компании, которые эту услугу предоставляют, и они там продолжают активно развиваться и расти. Да, растут облака тоже, но как бы для Bare Metal есть своя ниша, и есть там круг потребителей и клиентов, которым это решение более удобно по причине там более высокой производительности, безопасности, поскольку ты это оборудование ни с кем не делишь, оно как бы только твое, и там это не облако, да? И по причине цены более низкой. То есть многие там наши клиенты, сравнивая, например, облачное решение вот там нашего конкурента и там наше Bare Metal решение, понимают, что они на этом будут экономить там 30-40% ежегодно. Это важный фактор, да, и поэтому как бы люди предпочитают, клиенты предпочитают это решение вместо того, чтобы брать там наше облако или как бы облако кого-то из наших конкурентов. Вот это, наверное, основные факторы, ну,
Ну, то
там,
есть цена здесь значение
играет
имеет.
роль, да, цена играет роль. Я бы не сказал, что это основа, там, ну, единственное решение, которое важно, да, не только цена, это и там, безопасность, и производительность таких систем, ну и вместе с тем то, что можно там, достаточно быстро масштабировать такие системы, и они мало чем отличаются по удобству использования от облака. Поэтому мы видим, что, например, ну, достаточно большие корпоративные там клиенты, то, что мы называем enterprise сегментом, они это решение активно потребляют, и оно пользуется спросом.
Да, вот как вы сказали, что современные разработчики часто и не думают ни о чем, кроме облака. То есть пока это проект находится на стадии разработки, пока это какие-то единичные серверы, и там чеки, ну, десятки тысяч рублей, может быть, первые сотни, действительно удобство и скорость разработки важнее. Но когда бизнес масштабируется, когда у этого бизнеса появляются миллионы клиентов, то там уже не столько технический специалист начинает принимать решения, сколько CFO, который считает экономику, считает стоимость владения всем этим, всей этой инфраструктурой. И когда он видит, что он может за решение облачное, например, платить 30 миллионов в год, а за решение на Bare Metal платить 20 миллионов в год при одинаковом объеме вычислительных ресурсов, то тут часто решение на выделенных серверах, на физической инфраструктуре является более выигрышным.
Да, соглашусь с вами, вот как, опять-таки, поскольку принадлежу к IT-бизнесу, все именно так, то есть часто там общаешься с людьми, и все вот, рассуждают как бы в терминах облаков, ты говоришь, нет, у нас свои сервера, своя физическая инфраструктура, люди удивляются, но потом, когда ты говоришь, что ее сколько, и примерно прикидываешь, сколько бы мы за это платили в случае, если бы это было в облаке, да, там, мне кажется, раза в два как минимум, это уже совершенно не смешные деньги на самом деле. Ну, вот я, по примеру, Сибанда могу сказать, что да, это достаточно существенная статья костов для компании. Такой вопрос. Вот, ну, рынок, когда этот сам по себе появлялся, давно-давно, там, у вашей компании 15 лет, там, Сибанду побольше, там, было огромное количество там этих хостинг-провайдеров, то есть я помню, когда там выбирал, там, ну, бесконечное количество вариантов. Идет ли какая-то консолидация этого рынка? Ну, судя по всему, идет, потому что если просуммировать долю 5 участников, которых вы приводили на слайде, там, наверное, порядка 50% на этих 5 участников приходится, ну, по крайней мере, примерно. Участвуете ли вы каким-то образом в этой консолидации, там, не знаю, покупая более мелких игроков?
Да, спасибо. Давайте прокомментирую. Мне кажется, что консолидация рынка, она не столько связана с тем, что кто-то кого-то приобретает и там укрупняет существующие игроки, а это происходит за счет того, что просто крупные игроки растут более высокими темпами, чем мелкие игроки. А происходит это по причине того, что там этот бизнес, он требует существенных инвестиций. Как если там это вертикально интегрированная компания, как мы, то нужно и строить дата-центры, и покупать оборудование. Это большие затраты, и мало кто себе это может позволить. И барьеры вход достаточно высокие не только из-за капитальных затрат, но и из-за того, что здесь в выигрышной позиции находятся игроки, у которых свои собственные решения, да, кто свое собственное облако написал, как мы, например, и не зависит от там, внешних лицензий. И это тоже существенные затраты на разработку, это временные какие-то ресурсы, потому что мы свое облако запустили в 2014 году в коммерческое использование, и с тех пор его там каждый год усовершенствуем, допиливаем, какие-то новые фичи для него добавляем. У нас большая команда разработчиков сидит, кто активно этим занимается. Вот, поэтому здесь всегда, наверное, преимуществом будут пользоваться большие компании с там, возможностью тратить существенные ресурсы там, с большим количеством компетенций и знаний накопленных. И они всегда априори будут в более выгодной позиции, чем какие-то более маленькие игроки или там новые какие-то компании, которые на этом рынке появляются и хотят что-то делать. Поэтому за счет вот этого дифференциала в темпах роста получается, что на более крупных игроков приходится все больше и больше доля рынка. Если говорить про нас, да, мы активно вообще там мониторим, мы изучаем рынок, смотрим на другие компании, вот с точки зрения потенциальных там объектов для приобретения. Вот, но пока рано говорить о том, что как, какая-то сделка и что-то есть. Мы просто на таком активном изучении и много с кем общаемся на постоянной основе.
Ну, то есть вот эта пятерка, которую вы на слайде приводили, она будет расти быстрее, чем рынок в целом, а там маленькие компании, они будут расти медленно или потихоньку с рынка уходить.
Да, наверное, еще важный момент тоже, что мы по себе, вот по своей структуре клиентов, видим, что у нас растет доля более крупных клиентов с более высокими чеками. Опять же, там крупным клиентам, наверное, проще работать с провайдерами, которые, как мы, например, имеют очень широкую линейку продуктов и много что предложить там, под разные задачи, да, разные виды IT-инфраструктуры, решений, которые могут удовлетворить потребности. Поэтому там, наверное, у крупных игроков будет всегда преимущество по сравнению с более мелкими компаниями. И важный, наверное, фактор тоже, который я вот не упомянул, когда мы говорили про конкурентные преимущества, это все-таки там большую роль, на наш взгляд, играет независимость наша. То есть мы, как независимый игрок, не входим в какую-то экосистему и не конкурируем с бизнесом наших клиентов. Для многих компаний, как нам кажется, это важный фактор. То есть если ты, например, конкурируешь там с какой-то частью своего бизнеса там с экосистемой, вряд ли ты захочешь свои данные этому провайдеру отдавать. Мы здесь абсолютно независимы, ничем не занимаемся, кроме IT-инфраструктуры. Это вот, там, единственное, что мы делаем. И поэтому с нами, наверное, безопаснее и проще.
Ну, то есть, условно говоря, банк не пойдет там в решение от Сбера, потому что это Сбер.
С высокой долей вероятности, да, тут, исходя из того, что мы видим, как клиенты принимают решения, это для многих тоже важный фактор.
Спасибо. А если там вкратце ваши прогнозы по 2024 году, там с точки зрения роста выручки, каких примерно, ну вот у вас по 2023 году выручка была чуть больше 10 миллиардов, 10,2, какой у вас ориентир в голове на 2024 год?
Я бы сказал, что мы ожидаем расти вместе с рынком, то есть мы смотрим на там, прогнозы, которые делает ЭКС, рассчитываем свою долю на рынке поддерживать, если говорить про выручку. По рентабельности, я думаю, что там выше 50% будем стараться сохранять. Вот мы видим, что есть определенный там операционный рычаг в бизнесе, и с ростом выручки затраты не всегда такими же темпами растут. Вот, поэтому, наверное, там планируем выше 50% поддерживать рентабельность по EBITDA.
Но на самом деле такой очень шоколадный бизнес получается с такой высокой рентабельностью. Вот, поэтому он будет притягивать и приманчивать других потенциальных игроков, во всех таких ситуациях. Вы упомянули о том, что планируете открытие нового дата-центра. Если я правильно помню, сейчас у вас дата-центров 4.
4 площадки. На некоторых из них больше одного дата-центра, но да, 3 площадки в работе, четвертая сейчас строится.
Сразу скажу, что вопрос достаточно дилетантский, а для чего их несколько? То есть это связано с какой-то географией трафика, там условно говоря, что трафик в Петербург отдавать быстрее из Петербурга, чем из Москвы и так далее. Но с другой стороны, мне кажется, что сейчас это, ну, мало значимый уже фактор. То есть для чего этих площадок несколько, и планируете ли вы там их и дальше увеличивать, или вот сколько их есть, столько и хватит?
Ну, здесь два фактора. Первый, наверное, менее значимый, это, но он, тем не менее, есть, то, что многим клиентам нужна отказоустойчивость и разнесение по нескольким площадкам. В случае выхода из строя одной площадки, вторая, продолжает работать. Но основной фактор – это то, что любая площадка, она конечна с точки зрения как площади физической, так и подведенной мощности. То есть дата-центры строятся обычно недалеко от какой-то распределяющей подстанции. К этой подстанции подведены какие-то магистральные кабели электроснабжения, и они имеют какую-то конечную емкость, и пока сетевая организация федерального уровня не решит ее расширить, а это может произойти через 20 лет, через 30, когда у них там планы сойдутся, на подстанции электричество заканчивается, и дальше эту площадку уже не получается расширять. Иногда просто место с точки зрения площади заканчивается. У нас вот это вот, например, дополнительные площадки, они больше исходя из этого. То есть заканчивается место на одной, мы переходим на вторую. Если она еще удачно размещена, чтобы не очень далеко, но и не очень близко от предыдущей, чтобы можно было вот эти вот отказоустойчивые решения делать, прекрасно.
Понятно. То есть получается, что, ну, условно говоря, там, вы не можете воткнуть там, в Петербурге на Цветочной улице больше определенного количества стоек, потому что просто у вас не хватит энергомощностей.
Да, именно так. Ну, мы сейчас в Москве строим, все-таки в Москве спрос сильно больше, чем во всей остальной стране вместе взятой.
А какая разница? Ну, вот, условно говоря, есть какой-нибудь проект, я не знаю. Ну, вот, условно говоря, у Сибанда сервера стоят в Москве. Ну, так исторически сложилось, но, в принципе, вот с точки зрения, как бы, бизнеса, казалось бы, а какая разница? Москва, Питер, не знаю, все что угодно.
Здесь не важно, где находится сам бизнес, здесь важно, где находится конечный клиент этого бизнеса. И любой бизнес, когда он выходит на федеральный уровень и хочет обслуживать всю Россию, ему Москва, либо вот что-то в центральном регионе является наиболее оптимальным, просто в силу того, что больше всего людей у нас живет вокруг Москвы. И канал связи построены в основном вот такой как бы звездой, смыкающейся на Москве.
Ну, то есть
Поэтому...
получается, что все-таки вот вопрос именно прохождения трафика, он тоже имеет небольшое значение, что выгоднее, чтобы сервера были в Москве.
Да, он имеет значение. Если у вас какой-то статический веб-сайт, где время отклика не столь
Ну,
принципиально,
понятно,
то
да.
будет это Москва или Екатеринбург, наверное, не столь принципиально, хотя вот Владивосток уже будет не очень комфортно. Если у вас, например, там онлайн-игра, и вам там нужно быстро очень убивать соперника, прежде чем он вас убил, вам, конечно, лучше максимальную скорость.
А у вас в азиатской части, по-моему, тоже есть дата-центр в Новосибирске, если не
У нас есть
ошибаюсь.
на партнерской площадке, да, мы там разместили свое оборудование, но на арендованном дата-центре в Новосибирске в виде эксперимента. У нас был когда-то план вообще по стране сделать много таких точек, но мы же делаем не для себя, а делаем для наших клиентов, и мы просто не увидели большого спроса со стороны клиентов на какую-то вот такую географическую распределенность по России. Все-таки, как я упомянул, любой большой бизнес, который работает на федеральном уровне, им нужна Москва или что-то вокруг нее.
Олег Сергеевич, какие вот вы сами для себя, для компании видите основные факторы риска? То есть вот что может пойти не так, что может привести к тому, что там, ваши планы развития окажутся, ну, реальность окажется хуже, чем ваши планы. Понятно, что там, компании в текущем состоянии огромный запас прочности там, в том числе по рентабельности, но вот тем не менее, какие факторы риска вы видите для себя? Не знаю, там, китайцы перекроют поставки оборудования. Вот нас спрашивают, например, один из вопросов от наших слушателей, как повлияло землетрясение на Тайване, которое недавно произошло, я так понимаю, там какой-то завод остановился. Вот технологические, там, не знаю, еще какие-то, может быть, там законодательное какое-то регулирование примут, какой-нибудь безумный закон, там, требующий хранить данные, скорее вам в плюс пойдет. Вот, ну вот где видите риск?
Ну, я бы разделил все-таки вот на два вектора. Риски рыночные, они есть у любого бизнеса, не знаю, внезапное резкое увеличение конкуренции. Приходит какой-то новый игрок на рынок, который
Да.
пытается в два раза дешевле, чем все остальные, всем клиентам продавать.
Ну да, с учетом того, что рынок получается очень хороший с точки зрения рентабельности, да, конечно, как бы вроде бы кажется достаточно большим риском, что кто-то может новый на этот рынок попробовать зайти.
Да, ну, как мы упоминали, зайти на него с нуля достаточно трудно, потому что есть определенный опыт, определенный набор технологий, которые достаточно трудно воспроизвести, и их воспроизведение будет стоить значительных денег. Рынок, бизнес, он хотя очень высокомаржинальный с точки зрения EBITDA маржи, но он еще и капиталоемкий. То есть то, ради чего мы здесь сегодня собрались, это как раз отражение того, что рынок очень капиталоемкий, и нам, чтобы заработать в будущем какие-то деньги через 2-3 года, надо сегодня потратить эти деньги даже в большем объеме, потому что дата-центр мы сегодня начинаем строить, если он будет запущен в работу через 3 года, соответственно, он только через 3 года начнет заполняться оборудованием и приносить какую-то выручку. С серверами там все гораздо проще, мы их сегодня заказали, через 2 месяца они приехали, через 3 месяца они генерируют выручку. Но все равно это есть определенный цикл, такой вот разрыв между потраченными деньгами и полученными. И важно еще, что экономика, она же у всех компаний, у всех конкурентов на рынке примерно одинаковая. Именно этим объясняется и то, что и цены у всех плюс-минус одинаковые, и больше компаний уже отличаются друг от друга там, по уровню сервиса, по набору продуктового портфолио, по каким-то другим дополнительным вопросам, там, по комплайенсу, вот по таким значимым факторам. Но, тем не менее, ну, мы не можем отрицать, что рыночная конкуренция, она всегда есть, это риск для любого абсолютно бизнеса, не монопольного. И второй, наверное, такой вектор, это действительно какие-то геополитические вещи, какие-то вещи, связанные с государственным регулированием, потому что пока все государственное регулирование, оно скорее идет нам в плюс, потому что, ну, понятно, что рынок наш, он защищенный, то есть по степени локализации данных Россия, она сейчас, наверное, на втором месте в мире, ну, может, на третьем, там, после Китая из больших стран. Очень сильно локализованы данные в Китае, очень сильно локализованы данные в Соединенных Штатах, ну, просто в силу того, что все самые большие облачные игроки в Соединенных Штатах. Мы, как бы, вот тут где-то, точной статистики нет, но по ощущениям, мы где-то на третьем месте.
Ну
Ни в
и
одной европейской, ни в
тренд.
одной... Да, ни в одной европейской стране или латиноамериканской, или азиатской нет такого, что там 90% данных хранится внутри страны. В этом смысле нам, конечно, государственное регулирование помогает.
Ну и тренд похоже на то, что это будет там только усиливаться, потому что время от времени идут какие-то вопросы о том, что все-таки будет заблокирован доступ к Ютубу. Ну, естественно, для этого нужно просто развертывание огромного количества мощностей внутри России, чтобы там Рутюб и другие конкуренты нормально работали. Поэтому здесь, в этом смысле, вам пока, наверное, государственное регулирование скорее на пользу играет.
Ну, мы, на самом деле, да, но общий вот этот тренд по переезду, вы правильно сами уже когда раньше упомянули, что 2022 год это был прямо важный фактор, переезд большого количества компаний из западных сервис-провайдеров в Россию. Сейчас отдельные компании продолжают понемногу что-то переносить, но это уже не является каким-то большим фактором роста.
Ну, вот один из вопросов от слушателей. Вообще какую-то поддержку от государства, там, прямую или косвенную, в виде каких-то субсидий, там, может быть, налоговых преференций, вы получаете в рамках этого курса по импортозамещению, ну, вот, релокации, в российскую инфраструктуру? Или, в принципе, вот какой-то прямой поддержки нет?
Я бы сказал, что IT-льготы есть, да, то есть налоговые. Вот, это достаточно хороший такой инструмент, важный, вот, для нас. Ну, в целом, наверное, очень там продуктивное взаимодействие с профильным министерством, которое мы там регулярно ведем, видим очень большую поддержку с их стороны по всем вопросам. Вот поэтому здесь, наверное, я бы эти факторы в первую очередь упомянул.
Да, именно по импортозамещению такого в нашем конкретном кейсе нет. У нас есть стандартные эти льготы, и, как да, Сергей правильно сказал, позиция Минцифры, она всегда очень за бизнес, всегда открытая очень и готовая помочь. Нам в этом смысле очень повезло с профильным министерством.
Спасибо. Вопрос про долговую нагрузку. Был подробный слайд, ну, про грядущий выпуск облигаций. У вас действительно низкая и даже снижающаяся нагрузка с точки зрения, ну, вот самого часто употребимой метрики долг к EBITDA. А нет, вообще говоря, желания более, ну, агрессивно заимствовать. Ну, то есть вы погасили в феврале 3-миллиардный займ, сейчас снова 3 миллиарда размещаете. Нет ли желания, вообще говоря, поактивнее увеличить долговую нагрузку, за счет этого купить больше оборудования? Ну, в общем, попробовать расти быстрее.
Ну, я бы тут, наверное, сказал, что мы исходим с точки зрения заимствований, да, и потребностей финансирования, исходим из наших ожиданий по росту. Как я упоминал, мы там ориентируемся на рост рынка и планируем долю на рынке поддерживать. И исходя из этого, строим свои планы по капитальным затратам и на строительство дата-центров с там длинным горизонтом, да, то есть нам, поскольку построить дата-центр занимает там 3,5, то и более лет, то нам как бы заранее нужно все это планировать. И также, исходя из этих потребностей, мы планируем свои закупки комплектующих, с которых мы серверы собираем. Поэтому в моменте вот то, что мы собираемся привлечь, это как бы наши текущие потребности на 2024 год. Вот, по долговой нагрузке на конец года мы, наверное, там планируем приблизительно в этом диапазоне находиться, в котором мы сейчас, каких-то существенных увеличений не планируем. Вот, ну, опять же, там, как бы, если какие-то там приобретения или что-то, это может поменяться, но пока мы, как бы, планируем вот, в пределах, там, 1,5 раз чисто долг к беде быть. Поэтому просто нет необходимости, да, долговую нагрузку увеличивать, ну, просто так делать мы это не хотим. Вот, а по мере там роста выручки и потребностей будем привлекать в том числе долговое финансирование.
Спасибо. А почему такие параметры выпуска, то есть он получается короткий фикс двухлетний, там не было мысли, может быть, флоутер делать, ну, с учетом того, что сейчас многие именно ожидают снижения ключевой ставки, ну, и, соответственно, флоутер, такая игра на то, что разместить длинную бумагу, но в перспективе платить меньше.
Ну, мы, наверное, тут исходим из текущей ситуации на рынке и там рекомендаций наших организаторов по размещению. Понимаем, что в моменте есть спрос как у розничных, так и у институциональных инвесторов на такого рода бумаги с такой как бы дюрацией и там исходя из ставки, на которую мы рассчитываем размещение, нам кажется, что это правильная стратегия сейчас. Вот, наверное, там с плавающей ставкой более правильно размещение делать там с крупным эмитентом на рынке, с большими объемами. Нам показалось, что текущая стратегия, она для нас более правильная.
А вы в большей степени рассчитываете на розничных инвесторов или на институциональных? Потому что рейтинг у вас высокий.
Да, у нас всегда достаточно большая доля была розницы в наших размещениях, начиная с самого 1 февраля 2021 года, там мне кажется, больше 70% было розницы. И вот мы очень приветствуем интерес со стороны розничных инвесторов, активно с ними взаимодействуем, там много что про себя рассказываем и
Ежемесячный купон, это
плоский.
тоже, я так понимаю, некий такой реверанс в
Ну, в
сторону
том числе, да, то есть мы
розничных.
понимаем, что есть спрос на ежемесячный купон у розницы, и поэтому мы как бы готовы это поддержать, тем более, что для нас особой разницы от там, квартального или ежемесячного купона нет с точки зрения платежей, поэтому мы готовы это сделать. Вот, поэтому, да, мы рассчитываем на то, что у нас розничные инвесторы и существующие, и, может быть, новые в этом размещении поддержат. Вот, но в том числе и там от институционалов тоже спрос всегда был, поэтому мы всем, собственно, инвесторам рады.
Спасибо. Ну и, наверное, такой последний вопрос от меня, и дальше уже перейдем к вопросам, которые нам задали наши слушатели. Это, ну, сейчас у нас такой начинающийся бум IPO, и многие компании, в том числе из IT-отрасли, в частности, Astra, выходят на IPO. Есть ли у вас планы тоже выхода на IPO? Если да, то в каком временном горизонте?
Спасибо. Частый вопрос, который нам задают в последнее время. Наверное, скажу, что мы, как любая успешная компания на рынке, смотрим на разные альтернативы и варианты развития, в том числе и на публичные рынки активно смотрим. Вот, но сложно пока про сроки что-то более конкретное комментировать.
Ну, то есть, в общем, этого нет прям в повестке дня на этот или на следующий.
Ну, я бы так не говорил, наверное, сказал бы, что мы смотрим на разные альтернативы и опции, в том числе и на публичный рынок, как один из
Спасибо.
инструментов финансирования.
Спасибо. Давайте пробежимся по вопросам от наших слушателей. Некоторые из них я уже старался задать, но не все. Как оцениваете ситуацию с нехваткой кадров? Как планируете решать данную проблему? Подтверждаю, с IT-кадрами в России сейчас очень тяжело. То есть, действительно, большой вопрос. И я подозреваю, что в силу там, специфики вашей компании, там, не всегда вы можете там, нанимать программистов, которые удаленно находятся вне России.
Да, у нас преимущественная работа в офисе. Проблема, она единая для всех. Все ее, наверное, примерно одинаково решают. С помощью, с одной стороны, развития молодых специалистов. У нас есть достаточно большая программа работы с вузами. У нас есть таргетированные стипендии для отдельных вузов. Есть программы стажировок, практик. То есть мы достаточно большое количество молодых специалистов именно берем на самом начале их карьеры. Это с одной стороны. И с другой стороны, для уже состоявшихся профессионалов у нас есть там определенная система мотивации, в том числе мотивация в виде участия в капитале компании. То есть с таких вот двух сторон мы к этому подходим.
Следующий вопрос. Реновация первого дата-центра на Цветочной улице в Санкт-Петербурге за пределами 27-го года и этого выпуска. Какой объем средств потребуется, если инвестиции будут раньше?
Я понял вопрос, да. Да, скорее за пределами 27-го года, ближе к концу этого десятилетия мы планируем вывести на реновацию наш самый старый дата-центр. Он 2008-2009 года постройки, то есть где-то 20 лет должен в таком виде отработать. Пока нету концепции, как именно мы его будем реновировать, там есть разные планы. Либо сделать его специализированным под высоконагруженные стойки с ГПУ видеокартами под ML, либо еще есть разные варианты. В зависимости от того, что выберем, будут разные потребности финансирования. Но это вопрос не ближайших 3 лет.
Спасибо. Так, по какой ставке вы занимаете у банков? Фиксирующий или плавающий?
У нас и такие есть займы, то есть есть займы по фиксированной ставке, которые мы делали достаточно давно, как бы они долгосрочные, есть там более новые займы, которые по плавающей ставке. Примерно, наверное, там 1/3 от текущего кредитного портфеля будет по фиксированной ставке, 2/3 будет по плавающей.
Когда и при каких условиях Акр все-таки повысит ваш рейтинг? Ну, как я уже сказал в начале вступления, от эксперта у вас AA минус, от Акра у вас А плюс, то есть на одну ночь ниже, то есть Акра вас за что-то не любит и пессимизирует по сравнению с экспертом.
Да, спасибо за вопрос. Наверное, правильнее его все-таки агентству адресовать. Вот, я единственное, что ну, там могу прокомментировать от нас, что мы там активно и с экспертом, и с Акрой работаем. На мой взгляд, больше связано с методологией внутренней рейтингового агентства, где они, ну, там, исходя из как бы своих политик, там, склонны присваивать более высокие рейтинги эмитентам, которые просто более крупные по размеру. То есть это не связано там с какими-то кредитными метриками и качеством эмитента, а больше с размером бизнеса, где как бы там, более крупному бизнесу проще получить более высокий рейтинг. Вот. Но мы активно с, там, и с тем, и с другим агентством ведем работу, рассчитываем на то, что в какой-то момент сможем заслужить более высокую оценку с их стороны.
Ну, 10 миллиардов выручки это уже точно не маленький бизнес, поэтому вроде как это не должно быть в этом смысле проблем. А, так, еще один вопрос. Читал, что у вас возникла задержка с введением новых дата-центров. Соответствует ли это действительности? Если да, то в чем причина задержки?
Давайте я прокомментирую. А, как вот Сергей уже рассказывал, у нас наш рост выручки, он не ограничивается дата-центрами или наличием оборудования. Емкость дата-центров и наличие оборудования, они всегда избыточны, они всегда с запасом по отношению к тому спросу со стороны клиентов, который мы видим. И именно спрос со стороны клиентов является определяющим фактором. Если мы видим, что у нас еще есть какой-то запас по серверным стойкам дата-центров, по IT-оборудованию, мы просто не несем затраты раньше времени на покупку IT-оборудования и на строительство дата-центров, откладываем их на более дальний период. Собственно, это частично произошло с нашей новой площадкой на Юрловском проезде в Москве. У нас по первоначальном плане он уже вот сейчас должен был запускаться. Мы в какой-то момент чуть-чуть лучше посмотрели на нашу модель, чуть-чуть лучше перераспределили спрос по уже существующим площадкам и поняли, что мы можем сэкономить деньги, потому что деньги в прошлом всегда стоят дороже, чем деньги в будущем, и сместили сроки этого строительства таким образом, чтобы он был введен в 2025 году. Собственно, вот сейчас идет активная фаза уже даже не просто строительства, а начинения этого дата-центра инженерным оборудованием.
Ну, то есть иметь как делать мощности впрок, чтобы через 2 года на них был спрос, нету, потому что и оборудование устаревает.
Да, именно так. В нашем бизнесе чем позже потрачены деньги, тем это эффективнее.
А вообще, вот, ну, может быть, опять-таки, технические детали. Какой срок устаревания оборудования? То есть, вы там купили какие-то серверные мощности там, через 5 лет? Они еще рабочие или все уже там через 3-4 года надо менять?
А если мы говорим про инженерную инфраструктуру дата-центров, то есть там дизеля, источники беспроводной, там десятки лет могут быть, там, ну, 20 лет точно можно закладывать. Если мы говорим про серверное оборудование, здесь вопрос, он такой не бинарный. То есть нет такой даты, после которого сервер устарел. Есть дата, после которой с него можно снимать меньше выручки. То есть дата, с которой клиент готов за него меньше платить. Но в силу того, что у нас клиенты очень разные, мы даже очень старое оборудование можем в течение там, 10, 12, 15 лет продолжать пересдавать. То есть 15 лет назад мы купили новый мощный сервер, мы его сдали топовому клиенту, который за него платит много денег. 15 лет спустя этот сервер автоматически спустился в бюджетный сегмент, генерирует какую-то минимальную выручку, но окупает стоимость его обслуживания, приносит нам дополнительный денежный поток, поэтому мы его не выводим из работы. То есть тут вопрос, наверное, правильно сказать, общий срок службы серверного оборудования. Он ближе к 15 годам, но в течение этих 15 лет он постоянно амортизируется с точки зрения выручки, которую он способен генерировать.
Спасибо. Так,
Я
ну, на...
наверное, Сергей, если можно, еще раз подчеркну вот тот момент,
Конечно.
о котором Олег говорил. Мне кажется, очень важно, да, что фактор какого-то снижения негативного эффекта на нашу выручку, это не то, что мы позже запустили дата-центр, да, это вряд ли будет влиять на выручку. Вот как бы снижение спроса со стороны клиентов, это то, что влияет на выручку. А тот факт, что мы чуть позже запустим дата-центр, прямого эффекта на нашу выручку не будет иметь.
Спасибо. Наверное, заключительный вопрос уже непосредственно по самому планируемому выпуску. Озвученный спред, пишут 250, вроде бы озвучивалось
275.
275. Это к кривой бескупонной доходности или по
Да, все
ФЗ?
правильно. Кривой бескупонной доходности на двухлетнем горизонте.
Ну что ж, мы исчерпали те вопросы, которые были у меня. Спасибо всем нашим слушателям, которые тоже нам много и достаточно интересных вопросов накидали. Всегда большое удовольствие с вами общаться. Хорошее качество презентации, хорошая открытость в плане ответов на вопросы. Поэтому все-таки надеюсь, что когда-нибудь будет повод встретиться и в связи с вашим планируемым IPO. Ну а пока традиционно желаю удачи в размещении планируемого выпуска облигаций и до новых встреч в онлайне и в офлайне.
Спасибо.
Спасибо большое.